С Вовкой Плюхиным по кличке Плюха они вместе служили в ПВО под Владимиром. Шустрый пацан. И тогда он умудрялся добывать где-то спирт и водку, и баб крашеных из какого-то санатория приводил. Ну а здесь, на гражданке, Плюха развернулся во всю ширь. Ширь, да. Это точно сказано. Ширево, если точнее. — А ты все еще мент, Степа? — весело удивился Плюха. — Да ну! И даже не майор! И нафига тебе все это надо? У ментов тоже бывают свои приятные моменты в жизни. Плюх, понимающе подмигнул. — Чего? Отсасывают потиху. — Бывает и не потиху, — с достоинством отвечал Гнедин. — Но тогда другое дело, братан! Они на центральной точке, ресторан «Бумбараш». У Плюхи здесь штаб-квартира. Сам он давно ничего не толкает, только решает вопросы. Он бригадир, менеджер, на него работают дилеры. Крэк, белый, батарейки, гондурас.
— А гондурас — это что еще за хрень? — спросил Гнедин.
— Отстал от жизни, братан! Новая синтетическая шняга из стая. Полмозга отфигачит в минуту. Ха-ха! Плюха лыбится, аж пузыри в уголках рта. А глаз продолжает подмигивать, будто сам по себе. — Хочешь, дам травануться на пробу? Гнедин качает головой.
— Не, я вот лучше коньячку.
Он поднимает рюмку, делает глоток. Плюха с размаху хлопнул его по плечу, зубы звякнули о стекло, коньяк едва не расплескался. Но Плюха даже не заметил. — И правильно делаешь, братан. Пусть лохи травятся, а я на них бабло поднимаю. По 10 штук в неделю, братан!
— Чего? — сперва не понял Гнедин.
— Не густо.
— 10 тонн баксов не густо! — изумляется Плюха.
Гнедин давится коньяком.
— Ну, нормально так. Неплохо.
Для него это, конечно, космические деньги. 10 тысяч долларов в неделю, 40 в месяц. За 2 зарплаты можно мерз купить новый, в фабричной пленке на сиденьях и с запахом свежей краски. Да, живут ведь люди.
Мне тоже отстегивают с 3 участков в Первомайке, небрежно замечает он. Шмары, толкачи, шелупень всякая. 10 числа каждого месяца 3 конвертика. Правда, суммы не такие.
Так ты в уважухе, братан. Гнедин пожимает плечами. Ну да, он как бы уже привык. А Плюха ржет в голос, смотрит в глаза и подмигивает, подмигивает. Что он при этом имеет в виду, непонятно. Но лучше не уточнять. Слушай, у нас под Тиходонском одного бывшего опера грохнули. — говорит Гнедин. — Он отсюда из Сочей ехал, с отдыха. И странная получилась вещь, типа ни за что пристрелили. И его, и семью. Короче, вообще в мясо раскидали.
— Как звать?
— Плюха гасит улыбку, откидывается в широком кожаном кресле. Одним глазом смотрит, сверлит, а вторым подмигивает. И пустую рюмку по столу возит туда-сюда. — Гусаров фамилия.
Не знаю такого.
Да он неприметный был такой, больших должностей не занимал, — Гнедин морщится. Не в том суть. Мне сейчас размотать надо это дело. Размотать и доложить, и кроме меня некому, понимаешь? Я потому сюда и прибыл.
Он напускает на себя важный вид. Отрезает кусочек бифштекса, отправляет в рот, коньячком запивает. В эту минуту он чувствует себя, ну, как минимум, следователем по особо важным делам, типа Баринова. Мозг, дедукция, интуиция, то да сё.
— И чё ты хочешь, Стёпка? — хохотнул Плюха. — Чтоб я тебе кентов сдал, которые опера твоего вальнули.
Гнедин издал неопределенный звук, что-то вроде «пф».
— Сдавать никого не надо. Я подумал просто, может, там какой-то мутный темный интерес был, типа наркоты что-нибудь. Это ж как бы твоя область.
— Ты чё, дурак? Кто наркоту возит из Сочей? Братан, ты чё? Плюха жизнерадостно заржал. — Это сюда ее везут. Сюда, братан. И здесь все сметают. 450 за грамм. В вашем Тихожопинске бабло зарабатывают, а здесь спускают. Офигенное бабло, братан! Курорт!»
Гнедин понял, что сморозил глупость. Неприятно. Он потянулся за рюмкой.
«А насчет твоего вопроса? Наш тут не при делах!» — Плюх посерьезнел. «Не нужен никому заезжего мента за 500 верст от сачей варить. А если вдруг получилось, я бы знал. Я даже знаю, если кто-то из пацанов 3 пак словил. Так что можешь насчет этого не париться».
Плюх помолчал, потом глянул на Гнедина по-другому и холодно добавил.
«Только если бы и знал, тебе б не сказал. Потому что ты из ментов, а я из братовой. И откровенничать с тобой мне западло. Ты ж меня не сучить приехал».
Старлей даже испугался. «Да ты что, Вовчик? Я ж так, по-дружески, спросил просто».
«А, ну тогда ладно. Давай еще по одной».
«Давай», — Гнедин кивнул, обдумывая, как он напишет в рапорте. «Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что информация об убийстве Гусарова местные криминальные элементы не располагают. Более того, считают такую возможность маловероятной. Красиво получится. А главное, это ведь чистая правда».
«Нахрена тебе топер вообще сдался?» — недоумевал тем временем Плюха. «Грохнули и грохнули. Я б тем кентам еще премию бы выписал за доброе дело. Опера завалили».
«Он бывший», — напомнил Гнедин.
«Да какая разница?»
Гнедину стало почему-то обидно. Немного, самую малость.
«Ну, а если б меня грохнули?» — не выдержал он. «Не его, а меня».
«Так ты ж другой. Ты свой мент. Тебя и валить ни к чему. Я б тебя сюда, в Сочи, перевел, будь моя воля».
«Не, честно, братан. Ты б тут бабла накосил, оно бы из жопы у тебя лезло».
10 штук зелени в неделю, — подумал Гнедин. — Пусть даже 5. Блин, да за такие бабки, да что угодно.
Так давай я сам переведусь.
Плюх поощрительно засмеялся. — Давай, отдыхай пока. Я тебе программу устрою по первому разряду.
Наутро Гнедин чувствовал себя, мягко говоря, не очень. Он спал в одежде на полу. Тесно заставленная мебелью комната в 2-3 яруса, какие-то ковры, узлы, тусклый утренний свет в окне, наполовину скрытым за комодом. Рядом спала, свернувшись калачиком, какая-то. Он отвернулся, не хотел даже смотреть. Резко поднялся на ноги, перед глазами расцвели и пошли кружиться огненно-красные маки. Он помнил, что это хата одного из Плюхиных толкачей, где-то в районе Дендрария. Еще помнил, что его карьера в Сочах, скорее всего, не состоится, поскольку все менты и так прикормлены, а со стороны никого не пускают, поскольку ценник устоявшийся, и нефиг его сбивать. «Дел глушняк, братан, Плюха знает, о чем говорит». Он мог бы вспомнить еще что-нибудь, но желания особо не было. В голове и так ворочался, перекатывался липкий вонючий ком. Обрывки мелодий, обрывки фраз, лица, запахи. Гнедин вышел из комнаты. Мрак. На ощупь добрался до ванной комнаты, умылся, отлил. И только потом заметил тело, лежащее в ванне. Небритый мужик в трусах и носках, мокрый, обколотый. Он спал. Грудь поднималась и опускалась, губы подергивались. Из открытого рта свисала мокрая сигарета, точнее, половина сигареты. Вторая половина, уже раскисшая, желтоватой грязью растеклась по груди. Да, Плюха устроил ему программу далеко не по первому разряду. Может, по самому последнему, хотя и называл его своим. Так подполковник Коренев называет убитого гусара — свой. И эти свои у каждого разные. Собрался по-быстрому и, не прощаясь со старым дружбаном, уехал. В 10 утра остановился на Мамайке. Заправил свой форт, припарковался в теньке, чтобы глотнуть пиво, и собраться с мыслями. Итак, количество автозаправок и кафе по дороге из Сочи в Тиходонск явно превышало его возможности. Это он уже определил, пытался сосчитать, сверяясь по нескольким картам, и когда перевалило за полсотни, бросил. Решил, что будет исходить из более-менее правдоподобных посылок. По логике, выезжая из города, Гусаров залил полный бак, скажем, прямо здесь, в Мамайке. И этого ему должно было хватить... Гнедин почесал в затылке. Получается, хватить должно почти до самого Тиходонска. 550 километров. Если предположить, что у убитого «Жигуля» забиты карбюратор и воздушный фильтр, на 40 литрах он дотянет до степной. А если не все свечи работают, углы колес не выставлены, может, в этом «Жигуле» вообще ничего живого не было? Тогда не дотянет. 50-70 километров останется. Так, стоп. Даже сквозь похмелье что-то забрежило, засверкало. Какая-то мысль. Степная. Недалеко от степной Гусаров, получается, заправлялся и вскоре съехал с трассы и был убит. Значит, концы и причины надо искать где-то там. Может, в самом деле повздорил, с кем-то изводил? А ведь никто до этого не додумался, — подумал Гнедин. Никто, кроме меня. Он взял карту, карандашом пометил несколько АЗС на подъездах к степной. Получилось 5 штук, плюс еще несколько мелких частных станций, которые на карту не попали. Скажем, всего 7. Вполне подъемная цифра. «Ты молоток», — сказал он себе. «Дедукция, интуиция, мозг». Правда, мозг болел и нуждался в лечении. Что ж, и у Шерлока Холмса случались приступы кокаиновой абстиненции. А у него, к счастью, обычное похмелье. И лекарство имелось под рукой. «Вы видели этого человека 25 июня? Во второй половине дня?» Заправщик смотрит на фото, морщит лоб. «Какого, говорит, числа?» Гнедин повторяет. «Давно был, не помню». «А что?» «С ним была женщина и мальчик лет 7. Одет по-летнему, шорты, слакс, футболки. У мужчин на футболке изображение спортсмена в прыжке и надпись по-английски «НБА Майкл Джордан». Мужик смотрит на фото, смотрит на Гнедина. «Знаете, сколько человек в сутки проходит через нашу кассу?»
«Не знаю», — признается Гнедин.
«Я тоже не знаю. Но очень много. Несколько сотен. Если бы этот мужик заправлялся у нас час назад, я бы, может, вспомнил. Или вчера. А тут неделя прошла. Сами поймите». «У него могла быть ссора с каким-нибудь из ваших клиентов. Драка, крики, не знаю что, конфликт. Может, вспомните?» Вздыхает, опять тупо смотрит на фото. Напарник за кассой поглядывает на него с раздражением. «Время, время, нам еще работать надо». «Он убил кого-нибудь?» «Нет», — отвечает Гнедин. «Его убили». Искреннее удивление. «Такого лося...» На каждой заправке повторяется практически одно и то же. Работники в форменных комбинезонах разговаривают неохотно. Им что, заправил, обслужил, рассчитал и до свидания. Им нет никакого дела до угрюмого мужика на фото. И до опера с помятым лицом и запахом перегара. Первая станция, вторая. Пыль, жара, кондишн не спасает, холодит слабо. Надо, видно, фреон менять. А в гусаровском «Жигуле» кондера вообще не было. А что у него вообще было? Хреновая квартира, хреновая машина. Всю жизнь он протрубил на хреновой работе. Можно сказать, что и жизнь он прожил хреновую. Семья у него, правда, была, только ей пришлось хреново. Нет, гусар ему не свой. А Плюха? И Плюха не свой. Хотя, если бы принял его по первому разряду, может бы, он и посчитал его своим.